Глава 5. В тот же день после ужина я спустился в подвал, чтобы добавить на стену со схемой несколько записей. Поболтал немного с Нисе, которая рассказала мне о боевых действиях, развернутых в подвалах замка, пока я был в гостях у герцога де Буфремона. Генеральное сражение с крысиной армией состоялось в святая святых особняка, в большом погребе-леднике, где хранились все наши съестные запасы. Для усиления своего отряда Нисе даже освободила троих волкодавов, которые абсолютно спокойно взаимодействовали с котами. Кстати, тот пятнистый кот, любимец Агнес, осознал свои ошибки и тоже наравне со всеми участвовал в схватке с серым воинством, за что был реабилитирован и милостиво допущен к кормушке. Итта, гордо подбоченившись и задрав подбородок, провозгласила о позорном бегстве всего крысиного выводка, а также о небольшом пире, устроенном ее верными бойцами на заднем дворе возле конюшни. Для этого дела Нисе позаимствовала из погреба большую крынку сметаны и несколько крупных говяжьих мозговых костей. Каким образом она будет решать вопрос недостачи с Агнес, я не знал и не хотел знать. Пусть сами разбираются. Правда, для порядка пригрозил, чтобы все было как полагается. Бертран мне, кстати, тоже докладывал о том, что визги, рычание и шипение в недрах ледника всполошило всех слуг. От греха подальше туда все утро никто из них не спускался. Впоследствии всех очень удивило наличие большого количества мертвых крысиных тушек, как в подвалах, так и по всей территории особняка. После произошедшего поступления на баланс кухонных объедок сразу троих котов было воспринято Агнес благосклонно. А еще Шарль Симон никак не мог взять в толк, каким образом смогли освободиться сразу три волкодава, ведь он прекрасно помнил, что проверил цепь каждого пса. В общем, об этой, несомненно, эпической битве еще долго будут судачить. Одно название чего стоит? «Крысиное побоище», с претензией на легендарность, не иначе. После общения с Нисе я поднялся наверх и уже по своему обыкновению решил прогуляться у своего пруда. Вскользь увидел Бенедикта, который вез на тележке садовый инвентарь в сторону небольшого сарайчика, расположенного в глубине сада. Садовник, увидев меня, остановился и поклонился, а потом двинулся дальше. Как всегда, спокойно и размеренно. Мне импонировала эта его обстоятельность. Интересно, на какие рычаги надавили вербовщики в его случае? Испуганным и взволнованным, каким сегодня был Марк, Бенедикт не выглядел, но факт остается фактом. Той суммы, которая у него появилась словно из ниоткуда, у простого садовника просто не могло быть. Нисе внимательно наблюдала за ним, но пока неизвестные кураторы не давали о себе знать. Да и Бенедикт тоже вел себя как обычно. Если факт шпионажа подтвердится, я только поаплодирую хладнокровию и выдержке старика. Надо будет аккуратно расспросить о нем у Марка Дюко, хотя сейчас этим лучше повременить. Бенедикт или кто он там на самом деле, может почуять неладное. Как всегда, во время моих вечерних прогулок за мной в 10 шагах неотступно следовал Сигурд. Даже на нашей территории, которую патрулировали бойцы Тома Дэвиса, мой телохранитель выполнял условия договора. Сегодня, правда, чуть поодаль за нами следовала Айлира. Так всегда бывало, когда у этой парочки появлялись вопросы, и они хотели со мной их обсудить без лишних ушей. Стоя на берегу пруда и любуясь закатом, я кивнул и негромко произнес. «Выкладывайте уже». В том, что меня услышат, я даже не сомневался. Спустя несколько мгновений Сигурд и Айлира замерли у меня за спиной. Я полуобернулся и вопросительно взглянул на моих телохранителей.
«Ваша милость», — как всегда спокойно произнес Сигурд. «Завтра мы снова отправимся в тот переулок. Поймите меня правильно. Мне, как вашему телохранителю, нужно знать, к чему готовиться. Никогда не знаешь, чем закончится разговор с ведьмами. Без нужды с ними вообще лучше не связываться».
Айлира твердо кивнула на слова мужа. Было видно, что этим двоим очень хотелось понять, зачем молодому дворянину, хоть и очень необычному, понадобилось встречаться с ведьмами, да еще и на их территории.
«Ты прав», — кивнул я. «Без нужды не стоит, но нужда есть, причем острая».
Эти двое до сих пор не знали, кем я являюсь на самом деле. Может быть, о чем-то догадывались, но помалкивали. Но, похоже, сегодня придется приоткрыть карты, тем более я все равно собирался это сделать в скором времени. В том, что ни Сигурд, ни Айлира не будут болтать лишнего, я был уверен. По крайней мере, пока. А потом это уже будет неважно. Мою принадлежность к магам будет сложно скрывать. Более того, я намерен в будущем активно пользоваться всеми привилегиями, которые дает этот статус. Но это произойдет позднее. А пока... Сигурд обеспокоенно переглянулся с Айлирой, а потом они оба посмотрели на меня.
«Хозяин тех вещиц, которые мы взяли в поместье, дал о себе знать», — произнес я.
«Но как это?»
Брови Сигурда взметнулись вверх,
На лице моих телохранителей было написано недоумение.
«Когда это могло произойти? Мы ведь всегда рядом».
«Его посланец был не из плоти и крови», — ответил я и добавил. «Темник».
«Но как вы выжили после встречи с темным духом?»
Порывисто шагнула вперед Аэлира.
«Я не чувствую на вас защитных амулетов».
«Мне они не нужны», — произнес я и снял тот невидимый энергетический полог, который скрывал мою суть. Аэлира вздрогнула и сделала шаг назад. Слегка склонив голову на бок, она потянула воздух носом.
«Ты характерник»,
— озадаченно прошептала она.
«Лис!»
На губах Сигурда появилась ухмылка. В отличие от его жены, он, похоже, был не сильно удивлен.
«Это многое объясняет», — весело оскалился он. «Очень многое».
Он перевел взгляд на темнеющий сзади замок и многозначительно добавил.
«Лисья нора! Ха! А ведьмы тогда зачем?»
«Моему дому и моим людям нужна защита от нежити», — ответил я. «Но у меня не хватает некоторых важных ингредиентов, которые есть только у ведьм».
«Ваша милость, вы собираетесь впустить в свой дом ведьм, чтобы они провели защитный ритуал?»
Со скепсисом в голосе произнес Сигурд.
«Это племя похуже всякой нежити».
«Нет, я сделаю все сам».
«То есть?»
А вот теперь Сигурд выглядел удивленным.
«Такая волжба доступна только самым сильным из их племени».
«Моей матерью была высшая ведьма, которая и передала все свои знания мне». Спокойно ответил я и усмехнулся, заметив, как округляются глаза моих телохранителей. «Как бы я тогда остался жив после встречи с темником?» К лавке травницы моя карета подъехала в полдень. В этот раз на козлах сидел Жак, а помимо Сигурда меня сопровождала еще и Аэлира. Правда, я приказал обоим моим телохранителям ждать снаружи. Не буду раньше времени раздражать ведьм. Из оружия при себе, кроме обычного меча, у меня был кинжал из клыка теневой змеи. Этого было достаточно. Я ясно давал понять хозяевам этой земли, что пришел с миром. Переступив порог лавки, я тут же встретился взглядом с хозяйкой.
«Пришел все-таки».
То ли вопросительно, то ли утвердительно произнесла она. На ее губах застыла кривая усмешка. «Какая-то она сегодня бледная, будто не выспалась». «Да», — коротко ответил я и приблизился к прилавку.
«Я выполнила свою часть сделки», —
произнесла ведьма и посторонилась, пропуская меня за прилавок. За ее спиной виднелась небольшая приоткрытая дверь.
«Старшая мать там».
Я молча кивнул и положил на прилавок обещанную брошь, которую ведьма быстро спрятала. При этом она опасливо покосилась на дверь. Больше не обращая внимания на травницу, я проследовал в указанном направлении. Дверь вела в длинный темный коридор, в конце которого виднелся выход. Внимательно сканируя стены, потолок и пол, я пересек коридор и вышел во внутренний дворик лавки. Огляделся. Хм, а здесь довольно мило и тихо. Небольшая беседка, аккуратные клумбы, ровно подстриженные кустики. Птички поют. В общем, идиллия. В беседке, в плетеном кресле-качалке, сидела невысокая брюнетка лет 30, не больше. Ее черные, как смоль, волосы были по-простому заплетены в толстую тугую косу. Обычное платье, короткие сапожки, простенькие украшения, верховная мать Ковина, а судя по насыщенной энергосистеме и крупному источнику, это была именно она, выглядела как обычная горожанка. Не богатая, но и не бедная. Привлекательная, но не сногсшибательная красавица. Немного полноватая. Этакая жена зажиточного лавочника, только со взглядом хищницы, которой нет-нет, да и пробивался сквозь маску типичной представительницы мещанского сословия. Кстати, отличная маскировка, особенно в такие непростые времена для истинных. Пока одних разрывают на площади обезумевшая толпа, другие, более умные, продолжают заниматься своими делами и довольно успешно, как я погляжу. Ведьма мерно покачивалась в кресле и внимательно наблюдала за мной.
«Ну, что замер, лисенок?» — улыбнулась она. «Проделал такой путь и под конец оробел?»
Голос приятный, с легкой хрипотцой.
«Мир тебе, старшая!»
— произнес я на ведьмачьем и почтительно склонил голову.
«Мое имя Максимилиан Ренар».
«О как!» — искренне удивилась ведьма, тоже перейдя на ведьмачье наречие. В ее карих глазах мелькнули искорки веселья и одобрения.
«Характерник, говорящий на древнем наречии, да еще и обученный нашим приветствием. Любопытно. Только вот зря ты мне имя свое сказал. Хотя, погоди-ка, чую, что не твое оно. Вот как?»
«Кто же истинное имя чужим людям называет?» — усмехнулся я.
«Вижу, учителя у тебя были хорошие»,
— одобрительно кивнула верховная мать.
«Меня воспитала высшая и заменила мне мать», — произнес я.
После моих слов густые брови ведьмы взметнулись вверх, словно две черных птицы.
«Однако», — задумчиво произнесла она, — «лисенок полон сюрпризов.
«Кстати, а не ты ли тот самый шевалье, который поселился в лисьей норе?»
«Да», — кивнул я. Ведьма усмехнулась.
«Лисье логово не может долго пустовать», — прищурившись, произнесла она. «Даже если старый лис покидает его, рано или поздно там снова заведется рыжее племя». С моих губ уже был готов сорваться вопрос, но я сдержал себя. Не сегодня, в другой раз. Похоже, она знала прежнего хозяина моего замка. Ведьмы живут долго и выглядят молодо. Правда, для этого им приходится периодически выпивать жизненную энергию из специально выбранной жертвы. Вадома такими вещами не занималась, но при этом прожила довольно долгую жизнь.
«Зови меня Мадлен»,
— сказала она и, заметив мой взгляд, усмехнулась, обнажив белые здоровые зубы.
«Да-да, как бисквит. Именно так меня и называют, мой благоверный. Моим бисквитиком. Хе-хе. Удивлен? Впервые видишь замужнюю ведьму?»
«Врать не буду», — пожал плечами я. «Так и есть». Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что я о ней подумал, когда только-только увидел. По сути, я оказался прав. Вернее, мои комплименты мадам ведьме. Она прекрасно отыгрывает свою роль.
«Почти все мои дочери замужем», — произнесла она, тяжело вздохнув. «Иначе не выжить. Мы вынуждены так поступать ради безопасности Ковина».
Я понимающе кивнул. «Я так понимаю, те ведьмы, которых разорвала толпа рядом с храмом несколько месяцев назад, вели себя иначе?»
«Сильвия», — напряженно произнесла Мадлен. Облик хищницы снова проявился, отодвинув в сторону жену лавочника. Она посчитала, что стала могущественной и что ей можно все. Еще недавно она одним щелчком пальцев могла отнять жизнь, а теперь от ее Ковина не осталось и следа. «Ты был там в тот день?»
«Да», — ответил я, но о том, что та самая Сильвия пыталась втянуть меня в самоубийственную авантюру по спасению ее внучки, решил промолчать. Их разорвала толпа на моих глазах. Да я и сам чудом ноги унес, как и те, кто хотели их сжечь.
«Кстати, о них»,
— хрипло произнесла ведьма. Ее настроение враз переменилось. Мещанка исчезла. На ее месте возникла старшая мать Ковина. Я почувствовал, как вокруг нас сгустился воздух. Правой рукой я сжал рукоять змеиного кинжала и перешел на истинное зрение. Энергосистема ведьмы пульсировала и переливалась. Аура заметно расширилась. Я проследил взглядом за несколькими энергетическими нитями, что тянулись сейчас во все стороны от ведьмы. Задний дворик лавки был буквально напичкан ведьмачьими рунами. Они были повсюду. На стенах, на бордюрчиках клумб, на булыжниках дорожек. Одно слово «ключ» и заклятие высвободит все подготовленные ловушки.
«Зачем ты притащил на мою землю это отродье?» —
прошипела она. От ее голоса по моей спине невольно пробежал холодок.
«Этого цепного пса северных жрецов, поклоняющихся изгнанному демону, да еще и девку-оборотня в придачу!»
«Они служат мне и больше никому», — твердо ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Скажу больше. Жрецы ледяного демона — их заклятые враги, как и мои. А я на твою землю пришел с миром. Но если не хочешь, чтобы мои телохранители прямо сейчас начали штурмовать лавочку твоей дочери, предлагаю успокоиться. Девушка-оборотень очень чувствительная, а ты вон сколько силы уже выпустила».
«Ты мне угрожаешь в моем же доме?» —
прищурилась ведьма, но я заметил, что ее аура начала потихоньку уменьшаться.
«Нет»,
— покачал головой я. «Просто говорю, что может произойти дальше. Ты ведь уже учуяла, что мой телохранитель непростой страйкер. Да и дочь Ирбиса не подарок. Эти двое обходятся мне в кругленькую сумму и очень добросовестно относятся к своим обязанностям. Кроме того, наша ссора обязательно привлечет к твоему дому нежелательное внимание. А шума будет много, это я тебе гарантирую. Это не значит, что я не помню о том, что нахожусь на твоей земле. Но и ты должна понимать, что перед тобой дворянин из очень древнего рода, герой фронтира, ставший победителем в великом испытании, которое объявил конунг Винтервальда. Отгадай, на чьей стороне будут королевские дознаватели. Только мне, как и тебе, лишняя шумиха не нужна. Я пришел предложить тебе взаимовыгодное сотрудничество. Зачем ссориться, когда можно дружить?»
«Мягко стелешь, лис», —
усмехнулась ведьма. Ее аура снова находилась в состоянии покоя.
«Только не забывай, что говоришь с той, которая видела смерть многих королей».
«Ага, именно поэтому ты боишься лишний раз нос высунуть из своего переулка. Не такая уж ты и всемогущая, какой хочешь показаться. Старая, да, но рыцарей и жрецов боишься. Думаю, и других врагов у тебя хватает».
«Да и что мне может предложить какой-то мелкий выскочка-шевалье? Золотом ты меня не приманишь. Старыми оберегами не удивишь. Что молчишь? Ты же пришел ко мне не просто так. Тебе ведь что-то нужно. Заметь, я без тебя прекрасно справлялась. Пока ты не пришел и не перебаламутил моих дочерей, на моей земле было тихо и спокойно. Что тебе нужно, лис?»
Последний вопрос ведьма задала утомленным и сварливым голосом, в котором слышалась многовековая усталость, и которой абсолютно не подходил 30-летней женщине.
«Мне нужно пепельное масло и еще некоторые ингредиенты», — ответил я.
«О, как!» — искренне удивилась Мадлен. «И зачем тебе понадобилось пепельное масло?»
Мне было понятно ее удивление, ведь основным ингредиентом этого маслянистого эликсира был пепел из главного очага ковена, в котором всегда горел огонь. На самом деле я не просил ничего такого запретного, но такими вещами распоряжалась только старшая мать ковена.
«Для защиты от темных духов», — ответил я.
«Лисенок решил обезопасить свое логово», — усмехнулась ведьма.
«Понимаю. И что же ты можешь мне предложить?»
История повторилась. Я достал из-за пазухи тот же самый бархатный мешочек и высыпал себе на ладонь две маленькие фигурки, расправивших крылья птиц, сделанных из темной бронзы, при виде которых глаза ведьмы полезли на лоб. Я мысленно усмехнулся. Я попросил Ниссе подобрать мне что-нибудь из коллекции де Клермона для оплаты ингредиентов. Что-нибудь не очень нужное нам, но что может иметь ценность для самой главной ведьмы. Примерно такую реакцию ведьмы мне и предрекала Ниссе, когда вручила мне эти артефакты. Интересно, откуда она их доставала? Я вроде бы ничего такого не видел, когда разбирал доставшиеся мне сокровища. Может, плохо смотрел или не обратил внимания?
«Что ж, лисенок, ты смог меня удивить», — произнесла ведьма, подняв на меня свои карие глаза. «Думаю, мы сможем договориться».